Здравствуйте. Добро пожаловать сегодня на уроки Брита. С нами сегодня знаменитый филолог Билли Брим.
О, нет, я лишь начинающая ученица первого класса.
С нами сегодня ученица первого класса Билли Брим, и она немного преподает нам иврит.
Это потому, что вы все даже не ходите в школу.
Тебе не следовало это говорить.
Иначе я не смогла бы вас ничему научить.
Иначе говоря, если бы мы не были так глупы, она бы не проводила занятия.
Совершенно верно. Бедюк. Это означает вот именно.
Хорошо,
бедюк.
Мы смиряемся, чтобы услышать от тебя.
И я помолюсь о том, чтобы нас не слушал настоящий филолог. Если вы слушаете, то, пожалуйста, переключите на другой канал. Мы рассмотрим одно слово. Эти слова так меня благословляют. У нас есть вот эта книга. На ней уже нет обложки. Это старая книга. Вот моя обложка.
Может, вы найдете
такую с обложкой?
Моя обложка
сегодня отпала. Как развивался иврит? В иврите все растет. Вы видите? Это растущее дерево. На нем буквы.
Да.
Хорошо. У каждого слова на иврите есть корень. И этих корневых слов не так уж много. Все слова появляются по корневой системе. На самом деле, это математическая система. Так устроен иврит. И Бог мыслит математически. И вы всегда можете увидеть эти три буквы корня. И к этому корню вы добавляете те или иные гласные и получаете колесо из слов. И мы покажем вам колеса из слов для слова «Аминь» и для корня к слову «Целостный шалом». Я читаю из книги Хоровица. Он говорит, «Теперь мы приступаем к основной теме всего словообразования на иврите». В иврите все слова ведут к корню, и обычно этот корень состоит из трех согласных. Вы можете сделать с этим корнем все, что хотите. Вы можете использовать его в любой форме глагола или в любом времени. Вы можете превратить его в имя существительное, прилагательное, наречие, местоимение. Но что бы вы с ним ни сделали, вот основная мысль. Вам всегда в лицо будут смотреть три согласных корня. Вы никуда не сможете от них деться. Что бы вы ни делали с корнем, в какое бы слово вы его ни превратили, это слово должно нести в себе значение корня. И мы использовали слово «шалом» — «мир». Все знают, что слово «шалом» означает «мир», но оно происходит от корневого слова «шалем», которое означает «целостный». Вы лишь добавляете к нему букву «о» — «шалем», «шалом», и автор здесь пишет, «Вероятно, у вас никогда не возникала мысль». Он обращается здесь к студентам-евреям, которые используют друг с другом это приветствие, даже если они не знают иврита. «Каков твой мир?» Вероятно, у вас никогда не возникала мысль, и вас может слегка удивить то, что когда кто-то спрашивает вас «Машалом, Машалом, каков твой мир?», то фактически он спрашивает вас «Целостны ли вы? Полны ли вы? Целы ли вы?». Они хотят увериться в том, что никакая часть вас, ни пальцы, ни руки, ни ноги, не отсутствует или не сломаны. Корень нашего знакомого приветствия «шалом» — это «шалем», целостный, полный. И если вы целостны, то, вероятно, вы здоровы и пребываете в мире. Так что «шалом» — это мир, который вы имеете благодаря целостности. Интересно заметить, что приветствие на английском языке «hello» имеет то же самое значение, что и «шалом». Оно означает «целостный». Когда кто-то приветствует вас, то он желает вам целостности. Наше приветствие имеет такое же значение. Оно имеет то же самое значение, что и корень на иврите. И это основа всего. И это приветствие «каков твой мир?» видно в Библии со времен патриархов и древних мужей. Если ваша Библия при вас, а я надеюсь, что это так, давайте посмотрим 14 стих 37 главы книги «Бытие». В 14 стихе 37 главы книги «Бытие» нам будет рассказано об Иосифе. Вы помните, что отец Иосифа послал его проведать его братьев? 14 стих. «И сказал ему, «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем». И у меня в центральной сноске к 14 стиху сказано, что на самом деле Иаков, отец Иосифа, сказал, «Проверь мир твоих братьев и проверь мир у скота». Если бы вы смогли прочитать это на иврите, то вы бы увидели, что он хочет спросить, каков их мир, каков мир у твоих братьев и каков мир у их скота. Итак, это Иосиф. Давайте перейдем к Давиду. Давид, в 17 главе первой книги царств, помните, когда Голиаф и армия филистимлян угрожали израильской армии? Иессей послал Давида, чтобы узнать о его братьях, которые были в той армии. И в 17 стихе 17 главы 1 книги Царств сказано: «И сказал Иессей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих эфу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси скорее в стан к твоим братьям, и эти 10 суров, и наведайся о здоровье братьев, и узнай о нуждах их». На иврите здесь сказано: «Узнай об их шаломе». «Ле шалом». «Узнай о целостности своих братьев. Целы ли они? Есть ли у них мир, который приходит от их целостности?» И мой любимый отрывок — это о Санамитянке. О Санамитянке в 4 главе 4 книги Царств. Вы помните, что эта женщина построила комнату над своим домом для пророка Елисея, и он хотел отплатить ей как-то за ее доброту. И он спросил: «Что я могу для тебя сделать?» Она ответила: «Ничего». Она ни в чем не нуждалась. Но его слуга сказал ему: «У нее нет детей, и она хочет ребенка». И пророк пророчествовал ей, что у нее будет сын. И в 17 стихе 4 главы 4 книги Царств сказано: «И женщина стала беременной и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему: голова моя болит. И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его». Он был в поле со своим отцом, и у него страшно разболелась голова. И он сказал: отнеси его к матери его. И в Библии сказано нам, в 20 стихе: «И понес его, и принес его к матери его. И он сидел на коленях у нее до полудня, и умер». Тот мальчик умер на ее руках. Она отнесла его наверх, положила на кровать пророка и сказала своему мужу, чтобы он оседлал ослиц, приготовил все для нее, она собиралась ехать за человеком Божьим. Ее муж сказал ей: «Зачем тебе ехать к человеку Божьему?» В 23 стихе он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота». Но она сказала, в синодальном переводе сказано так: «Хорошо». На самом деле она сказала не «хорошо», она сказала «шалом». Одно слово, именно это написано в Библии. Она сказала: «Все, шалом, целостно, и я пребываю в мире». Но она торопит ослицу и направляется к человеку Божьему, к горе Кармил. Он видит, как она приближается. 25 стих. «И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию: „Это та Санамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей: здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» И на самом деле он сказал, если бы вы могли прочитать на иврите, то он сказал: «Каков мир у твоего мужа? Каков мир у твоего ребенка? Каков твой мир? Целостна ли ты? Целостна ли ты? Целостна ли ты?» И вот ее ответ, 26 стих, она сказала: «Здоровый шалом, у меня есть мир, который приходит, потому что мы целостны». Она совершенно верно поддерживала свое исповедание. Вы знаете эту историю, что они вернулись вместе с ней домой, и Елисей буквально воскресил ее сына из мертвых. Итак, у нее был мир, который приходит от целостности, и она постоянно это говорила.
Она это говорила?
Она говорила: «Шалом, шалом, как у тебя дела? Шалом, у меня мир, который приходит, потому что я целостна». Допустим, ты санамитянка. Я могу спросить: «Машламех?» И ты можешь ответить: «Барухашем, шалом, Барухашем, благословен Господь, благословлено имя Его». Помните, мы говорили, что слово «барух» — это «благословлять». И мы поговорим об этом слове и о благословении на следующей неделе. Барух Хашем, благословено имя Его. Шалом, у меня есть мир, который приходит, потому что я целостна.
Слава Богу.
И понимать значение слова «целостный» очень важно. Я хочу прочитать вам заметку из Библии Скофилда относительно греческого слова в Новом Завете, которое означает «спасение». И это слово «соза». Люди представляют, что в Новом Завете вы получаете какое-то великое новое откровение. Но часто это откровение уже основывается на откровениях о словах из Ветхого Завета. И вот что он говорит. Это комментарий, это 16 стих 1 главы послания к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». И вот комментарий к слову «спасение». По-гречески это слово «соза». И греческое слово «соза» является родственным к слову «шалем» или «шалом» на иврите. И вот примечание Скофилда. На иврите, как и на греческом, слова, означающие спасение, заключают в себе идею освобождения, безопасности, сохранности, исцеления и здоровья. Спасение – это слово, заключающее в себя многое в Евангелии. Это слово, которое показывает нам целостность, здоровье, полноту. Люди детально рассматривали вопрос, включено ли исцеление в искупление. Проповедовались длинные проповеди на эту тему, чтобы убедить людей, что это воля Божья, и исцеление входит в искупление. Хотя все, что вам нужно, это знать, что Божья воля — это шалом, мир, который приходит от целостности. И Божья воля — это соза, целостность, которая дает вам процветание.
Процветание.
Оно дает вам мир, дает вам исцеление. Это все в наборе целостности.
Я знаю, что некоторые люди очень волновались из-за процветания.
Да.
И ты говоришь, что не возникает вопроса насчет того, является ли процветание...
Насчет этого нет вопросов. Вот словарь иврита. Я буду читать вам из словаря иврита. Это словарь, изданный Брауном Драйвером. И у нас здесь есть слово «шалом». И вот корневое слово «шалем». Ты это видишь? Вы увидите все места, где это используется на иврите. Но вот как это переводится в нашей Библии. Это корневое слово имеет значение «быть полным, здоровым, завершенным». В Библии оно также переводится как «сохранный», «безопасный», «неповрежденный», «оплаченный». Оно имеет значение «быть оплаченным». Если вы взяли из тележки с яблоком одно яблоко, то вы должны владельцу этой тележки. Если вы не заплатите владельцу за это яблоко, то на иврите вы его «ле салем». «Салем» — это то же самое слово от того же корня, просто другие гласные.
Он не целостный, если вы ему не заплатите.
Он не будет целостным, если вы ему не заплатите за яблоко. Также в Библии сказано «выплачивать людям зарплату». Если вы не выплатите зарплату человеку, работающему на вас, то он не будет целостным. Это происходит от того же самого корня «быть целостным». «Шалем» — это корень, от него происходит шалом, мир, который приходит от целостности. Вы «ле салем». Вы оплачиваете счет, вы выплачиваете зарплату, вы делаете этого человека целостным. Главная идея — это целостность. Теперь посмотрите сюда.
Удивительно, что у евреев нет проблем с процветанием.
Безусловно.
Они видят это в Библии.
Безусловно. Посмотрите сюда. Здесь также это переводится как «благополучие», «безопасность». Здесь, здесь. Посмотрите сюда. Это слово «шалом», это «завершенность», это «мир», который приходит от целостности. В Библии это также переводится как «благополучие», «здоровье» и «процветание».
Благополучие, здоровье и процветание.
Благополучие, здоровье и процветание. Вы целостны, у вас все процветает, и вы здоровы. То есть у вас есть шалом. У вас есть мир, который приходит благодаря тому, что вы целостны. Это все включено в одно слово.
Без этого вы не целостны.
Нет, без этого вы не целостны. У вас есть спокойствие, покой, довольство. Вы в завете с Богом мира. Мы покажем вам это в Новом Завете. Мы покажем вам некоторые места, в которых это написано. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли 14 главу Евангелия от Иоанна. Помните, когда Иисус родился, ангел сказал, «На земле мир, в человеках благоволение». Ошибся ли тот ангел? Кажется, что после этого были войны. Но фактически, ангелы сказали об этом ребенке. Он принесет на землю мир, благоволение к человекам. В конечном счете, на земле будет мир, но мир уже был до того. Нам через него уже дан был мир. Через Иисуса нам фактически был дан мир. Мы посмотрим на это и увидим, что подразумевается под этим. Откройте 14 главу Евангелия от Иоанна. 14 глава Евангелия от Иоанна. В Евангелиях Иисус обращается к евреям, и в 14 главе Евангелия от Иоанна Он начинает говорить с ними о завете с церковью. Он говорит, «Я пойду к Отцу». «Да не смущается сердце ваше, я пойду к Отцу». В 27 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна он говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Он сказал, «Я уйду, да не смущается сердце ваше, я дам вам мир, шалом». Это не такой мир, каким мы знаем этот мир. Иногда люди считают, что мир означает отсутствие войны, но он означает целостность. Иисус сказал, «Я принесу это от Отца». Он собирался встретить свою смерть, свое погребение, свое воскресение. Он завершил все это. Он воскрес, и воскресший Господь встретил своих учеников. Что Он им сказал? Первые слова, которые Он им сказал в 20 главе Евангелия от Иоанна, откройте 20 главу Евангелия от Иоанна. Это его первые слова.
Мир.
20 глава Евангелия от Иоанна. Помните, до того Мария и другие женщины увидели его у гроба, но теперь он встречается с учениками. И 19 стих. «В тот же первый день недели вечером, первый день недели, это воскресенье, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им». Это первые слова. «Мир вам». Но он сказал не «мир вам». Он сказал «шалом алехем». «Шалом ал-на-хем» — это «вы» во множественном числе. «Шалом алехем». Вы слышали песню?
Да.
Он сказал им «шалом алехем». Первые слова, которые он сказал им, были «шалом, мир, который приходит от целостности на вас». Иначе говоря, «я пришел и достал это для вас». И теперь 53 глава книги Исаии. 53 глава книги Исаии, где описано то, что он для нас приобрел. Там сказано «наказание мира нашего было на нем». «Наказание нашего мира, который приходит от целостности, было на нем». И в 53 главе книги Исаии сказано, что он пошел, приобрел мир, вернулся и сказал, «Вот это вам». Он принес свою кровь Отцу, и она была принята. И мы переходим к 21 стиху. Иисус же сказал им вторично, «Шалом алехем». «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого». И здесь, в 20 главе Евангелия от Иоанна сказано, что он приветствовал их словами «Шалом алехем». И в 36 стихе 24 главы Евангелия от Луки нам сказано, что он сказал «Мир вам! Шалом алехем». Ну, посмотрите, что сказано в 9 стихе 28 главы Евангелия от Матфея, что он сказал. Евангелие от Матфея 28:10. В 9 стихе 28 главы Евангелия от Матфея описан тот же самый эпизод Евангелия, но только записан другим автором. И в 9 стихе сказано, что Иисус сказал им. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» Помните, мы уже говорили о приветствиях. Что на иврите приветствие означает целостность? Это то же самое приветствие. Он сказал им «Шалом алейхем», «Мир Божий на вас». Какой мир Он им дал? Отсутствие войны? Нет, Он дал им мир, который Он приобрел для нас. Как сказано в первом стихе 5 главы послания к римлянам. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.
Слава
Богу. У нас есть целостность, мы имеем единство с Богом через Него.
Когда все на месте.
Это и есть тот мир, который Он приобрел. Не так, как представляет это этот мир. Но такой мир, каким является библейский мир, это целостность. Вся его идея заключается в целостности. И когда в 121-м псалме нам сказано молиться за мир Иерусалима, очень часто люди проводят целые конференции под названием «Мы будем молиться за мир Иерусалима». И они представляют это так, что они будут молиться за отсутствие боевых действий. Но фактически, не таково значение этого слова. В 121-м псалме, это псалом восхождения, и в нем нам сказано, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим». Это один из псалмов, которые они пели, когда шли в Иерусалим. И в 3-м стихе сказано, «Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно». 6-й стих. «Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя». Хорошо, вот эта картина. Город, слитый воедино. Все евреи знают, и Библия учит нас, и Новый Завет учит нас, что есть небесный Иерусалим, Иерусалим свыше. Они называют его «Иерушалаим шел «мала». Иерусалим свыше, и есть Иерусалим внизу. И здесь нам сказано молиться о целостности, о целостности Иерусалима вверху и Иерусалима внизу, поскольку в период тысячелетнего правления Иисуса и после Него они будут вместе. Этот Иерусалим вверху будет виден, между этими двумя Иерусалимами будет межпланетное путешествие. Но здесь нам сказано молиться о мире Иерусалима, Иерусалима внизу, здесь, Глория, чтобы он был единым, чтобы он не был разделен. Вы не можете считать, что вы молитесь за мир Иерусалима, когда молитесь о его разделении.
Да.
Поскольку он неделим, он не делится. Это мир, который приходит потому, что Иерусалим целостный.
Он не будет делиться.
Он не будет разделен. И само слово на иврите «Иерусалим», если вы будете считать «ахат», «штайм», «шалош», то «штайм» означает «два». Но не обязательно всегда говорить слово «два». Например, вот эти очки. Для того, чтобы назвать это слово, вы добавляете к нему окончание «айм», что означает «двойное количество». Очки называются «мишкофаим», потому что здесь два стекла. Обувь — это «нахаим», потому что два ботинка. И даже само слово «Иерусалим» звучит как «Иерушалаем», потому что их два. Есть Иерусалим вверху, Иерусалим внизу, и Бог соединит
Слава
их.
Богу.
И в этом есть великие истины и замечательное благословение. И вы можете все это увидеть, поняв значение слова «шалом» на иврите. «Машалом, Глория?» Твой ответ — «Барух Хашем».
«Барух Хашем».
«Тов».
«Тов». Аллилуйя. «Аллилуйя! Я это принимаю». А вы разве не принимаете? Слава Богу! Иисус взял на Себя наши болезни, наши слабости, наши недуги, наши грехи, чтобы мы могли иметь мир,
который приходит от
целостности. Слава Богу! Мы с Билли сейчас вернемся.
Шалом! Я бы хотела принять сегодня пожертвование, уча вас еще об одном слове на иврите, и это слово «карбан». Часто оно переводится в нашей Библии как «жертва», но когда в Ветхом Завете используется это слово, которое переводится как «жертва», оно никогда не подразумевает принесенное в жертву животное. Оно не подразумевает дар. Оно подразумевает «карбан». «Карбан» происходит от корневого слова, которое означает «приближаться», «приблизиться». Когда люди приносят жертву и кровь жертвы из-за своего грехопадения, Им было необходимо средство, чтобы приблизиться. Чтобы приблизиться, им была необходима кровь жертвы. Так что слово, означающее «жертва», — это «карбан», то, что приближает вас. И в 10 главе послания к евреям в Новом Завете говорится о Господе. Там сказано, «Он же принес одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». И это слово «жертва» подразумевает приближение, и мы будем заменять его словом «карбан» на иврите. 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение...» 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем». Это означает, что вы можете приблизиться с помощью карбан Господа. И в 4 главе послания к филиппийцам нам сказано о другом карбане, с помощью которого мы можем приблизиться. И в 18 стихе 4 главы послания к филиппийцам сказано, «Я получил все, и я избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита посланное вами, как благовонное курение, карбан приятный, благоугодный Богу». И в 15 стихе сказано, что они оказали мне участие подаянием и принятием, что они были единственной церковью, которая поддержала его. Он говорит о том вкладе, который они сделали деньгами, дарами, пожертвованиями, которые они принесли в служение Павла. Карбаном, который поднялся к Богу как благовонное курение. И мы также видим, что в 17 стихе 13 главы послания к евреям сказано, что когда вы жертвуете и даете это карбан, благовонное курение Господу. Так что вы должны немного поразмышлять на 4 главу послания к филиппийцам с 14 по 18 стихи, когда даяние в служении является карбаном, благовонным курением Господу. Когда вы даете в это служение, и это даяние позволяет этой передаче транслироваться по всему миру, помогая многим людям, то это карбан, благовонное курение Господу. И когда вы сегодня будете выписывать чек или посылать свои деньги, это будет карбан. Это пожертвование Господу. Скажите, «Господь, я приближаюсь к Тебе, и я молюсь о том, чтобы благословение было на пожертвовании, а также на этом служении, которому я сегодня даю, чтобы это было частью чего-то большого и важного в последние дни». Карбан, приближение к Господу.
Аминь. Билли, благослови это пожертвование. Зрители уже приняли решение в своем сердце.
Да, мы знаем, что на этом даянии есть примножение, шалом, процветание.
Спасибо, отец.
Все, что ты нам показал, мы молимся, чтобы на этом даянии было благословение, чтобы это даяние было благословением в их жизни, чтобы оно обладало силой благословлять, когда оно будет дано тебе.
Спасибо тебе, Отец, за благословение. Мы благословлены. Аллилуйя. Билли вернется к нам на следующей неделе, и мы продолжим это замечательное изучение. Расскажите о нем своим друзьям. Давайте на следующей неделе смотреть «Глорию Билли». И я хочу лишь напомнить вам, Иисус — Господь!